между религией и философией. Пророки видят то, что знают. Читая на днях третье пророчество Фатимы в изложении сестры Люсии, я не мог избавиться от ощущения дежавю. Наконец я понял, в чем дело. Этот текст 1944 года, написанный уже не прежней безграмотной девочкой, а взрослой монахиней, пронизан явными цитатами из Откровения Иоанна Богослова. Речь идет о тексте трех тайн Фатимы, в которых излагаются три пророчества, записанные со слов свидетелей фатимских явлений Девы Марии. Фатимские явления — это серия событий в португальском городе Фатима в 1917 году. По уверениям трех детей, среди которых была Лусия Сантуш, 1907-2005 годы жизни, им многократно являлась дама, впоследствии ассоциированная с Девой Марией, и передавала откровения и пророчества, касающиеся судеб мира и прежде всего России, признанные католической церковью подлинным чудом. Лусия видит ангела с огненным мечом, которому под силу сжечь весь мир. Несущие огонь ангелы появляются и в Откровении Иоанна Богослова, взять хотя бы второго ангела с трубой, глава 8, стих 8. У него нет пылающего меча, но позже мы рассмотрим, откуда мог взяться этот образ, не говоря уже о том, что в иконографии существует богатая традиция изображения архангелов с подобным орудием. Затем Лусия видит божественный свет, будто бы отражающийся в зеркале. Это отсылка уже не к Откровению, а к первому посланию к Коринфянам святого апостола Павла. Пока мы видим вещи небесные перспектулум через зеркало, и лишь потом узрим их лицом к лицу. Появляется одинокий епископ в белых одеждах, в апокалипсисе многочисленные, одетые в белые слуги Господни, обреченные на мученичество, упоминаются несколько раз. Глава 6, стих 11, 7, стих 9, 7, стих 14, но всему свое время. Далее другие епископы и священники поднимаются на крутую гору, тогда как в апокалипсисе, глава 6, стих 15, великие мира сего скрывались в пещерах и горных ущельях. Святейший Отец входит в город, лежащий наполовину в руинах, и встречает по дороге души умерших. Город вместе с трупами упоминается в Откровении Иоанна Богослова, глава 11, стих 8. Части его суждено пасть во время землетрясения, глава 11, стих 13. И далее он же предстанет в образе опустошенного Вавилона, глава 18, стих 19. Продолжим. Стрелами и пулями солдаты убивают епископа и верующих, и если огнестрельное оружие — это нововведение Лусии, то заостренными орудиями была наделена саранча в железной броне, глава 9, стих 9, налетевшая, когда вострубил пятый ангел. Наконец, два ангела собирают кровь в хрустальную лейку, регадор по-португальски. В апокалипсисе ангелы нередко имеют дело с кровью. Ею полна кадильница, глава 8, стих 5. Она течет из точила, глава 14, стих 20. И льется из чаши, глава 16, стих 3. Почему же именно лейка? Допускаю, что сказалась близость Фатимы к Астурии. Астурия или Астурийское княжество — автономное сообщество и провинция на севере Испании, где в средние века были созданы бесподобные масарабские миниатюры на тему апокалипсиса, пользовавшиеся большой популярностью. Масарабы — христиане Пиренейского полуострова, жившие на территории, захваченной в VIII веке арабами и воспринявшие арабский язык и культуру. На них в том числе изображены ангелы, которые держат похожие на кубки сосуды, откуда струйкой льется кровь и будто бы поливают ею мир. Еще один намек на возможную связь воспоминаний Лусии с иконографической традицией. Тот самый ангел с пылающим мечом. Ангелы с миниатюр держат не трубы, но алые клинки. Любопытное наблюдение. К нему можно прийти, только прочитав теологический комментарий кардинала Ратцингера целиком, а не в виде тезисов в газете. Пока достопочтенный кардинал напоминает, что видения не являются объектами веры, а аллегорию нельзя приравнивать к пророчеству и воспринимать ее буквально, он открыто обращается к аналогиям с откровением Иоанна Богослова. Йозеф Алоиз Ратцингер, 1927 года рождения, епископ епископ Римско-католической церкви, 265-й папа римский Бенедикт XVI с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Ратцингер поясняет, что свидетель откровения видит происходящее в доступной ему форме, зависящей от его представлений и познаний, посему видение сообразно ему и его возможностям. Если перевести это на более светский язык, впрочем, в названии главки кардинал упоминает антропологическую структуру откровения, и не принимать в расчет юнгианские архетипы, выходит, что каждый пророк видит то, чему его научила собственная культура. 2000 год. Корни Европы. Летом все СМИ наперебой обсуждали животрепещущий вопрос, включать или не включать в Конституцию Европейского Союза фразу о христианских корнях нашего континента. Сторонники этой формулировки исходят из очевидного факта, что Европа сформировалась на основе христианской культуры, причем гораздо раньше, чем пала Римская империя, как минимум во времена Миланского эдикта. Миланский эдикт, датируемое 313 годом письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на территории Римской империи. Если восточная культура неотделима от буддизма, то Европа немыслима без влияния церкви, христианейших королей, схоластики и великих святых, чьи деяния служат примером для подражания. Противники инициативы упирают на светский характер современной демократии. Приверженцы напоминают, что антиклерикализм – это наследие французской революции, не так давно прижившееся в Европе, тогда как пресловутые корни уходят в монашество и францисканство. Противников волнует судьба Европы будущего, которой суждено стать мультиэтническим континентом, и открытое обращение к христианским корням может помешать ассимиляции новых европейцев. Вдобавок оно плохо скажется на чужеродных традициях и вероисповеданиях, коих в будущем наверняка станет несметное множество, и тем придется довольствоваться шатким положением миноритарных культур и культов. Совершенно очевидно, что этот конфликт не ограничивается религиозными разногласиями, и в нем также замешаны политические мотивы, антропологические идеи и стремление распознать лицо европейских народов, только пока не ясно, зависят его черты от прошлого или будущего. Разберемся с прошлым. На одном ли христианстве зиждется Европа? Я сейчас говорю не о заимствованиях, которые обогатили европейскую культуру и обусловили ее развитие на протяжении веков, от индийской математики и арабской медицины до связей с самыми экзотическими странами Востока, которые наладил не Марко Поло, а его предшественники еще во времена Александра Великого. Любое общество впитывает те или иные элементы культуры соседей или других народов, но куда важнее, как оно их усваивает. Европейцы не просто переняли ноль у индийцев или арабов. Благодаря этому заимствованию они сформулировали гипотезу, что природа подчиняется математическим законам. Мы забываем о греко-римской культуре. Вот в чем наша ошибка. Греко-римская культура дала Европе не только правовую систему и философскую мысль, но и народные верования. Христианство, не поморщившись, поглотило множество языческих ритуалов и мифов, и политеизм проник во все слои общества. Не только Ренессанс привечал Венеры и Аполлонов и вновь открывал для себя античное искусство с его руинами и рукописями. Богословие христианского средневековья было построено на идеях Аристотеля, интерес к которому возродился благодаря арабским мыслителям. Учение Платона не пользовалось популярностью, зато были распространены идеи неоплатонизма, и они оказали огромное влияние на отцов церкви. Без неоплатонизма не было бы Августина, величайшего из христианских мыслителей. Само понятие империи, породившее многовековую борьбу между европейскими государствами, борьбу между государством и церковью, тоже римского происхождения. Римскую латынь христианская Европа сделала языком священных ритуалов, религиозной мысли, права и университетских диспутов. С другой стороны, Христианская традиция немыслима без иудейского монотеизма. Текст, на котором зиждется европейская культура и который лег в основу первой печатной книги, текст, при переводе которого Лютер практически создал немецкий язык, основополагающий текст протестантского мира, это Библия. Христианская Европа зародилась и окрепла, распевая псалмы, твердя пророчества, размышляя об Иове и Аврааме. Диалог между единобожиями христиан и мусульман был бы невозможен, не скрепи их прочнее клея еврейский монотеизм. Но это еще не все. Греческая культура, по меньшей мере начиная с Пифагора, немыслима без египетской. Мастерство же египтян и халдеев стало источником вдохновения для самого характерного культурного феномена Европы – Ренессанса. Весь европейский изобразительный ряд, от первых расшифрованных обелисков до Шампольона, Жан-Франсуа Шампольон, 1790-1832, французский востоковед, основатель египтологии, от имперского стиля до фантазии в ультрасовременном и ультразападном стиле нью-эйдж, порожден Нефертити, тайнами пирамид, проклятиями фараонов и золотыми скарабеями. На мой взгляд, нет ничего зазорного в упоминании на страницах Конституции греко-римских и иудео-христианских корней нашего континента. Когда-то Рим впустил в свой пантеон всех богов и посадил на императорский трон темнокожих правителей. Напомню, что и блаженный Августин был родом из Африки. Так что следом стоит добавить, что именно благодаря своим корням континент снова открыт всем культурам и этносам, и эта открытость является одной из ключевых особенностей его культуры. 2003 год. Лотос и крест. Я с интересом следил за начатой кардиналом Ратцингером дискуссией о возможности или невозможности применения восточных телесных практик в католической традиции созерцания и аскезы. Если оставить за скобками дыхательные упражнения первых исихастов, то даже в молитве любого верующего можно проследить связь между ритмом, положением тела и готовностью разума к созерцанию. Восточные техники медитации, воздействуя через тело, упраздняют чувство и волю, и в результате само тело, а с ним все горести и лишения нашей материальной природы, перестают иметь какое-либо значение. Сразу вспоминается характерное для классической и языческой атараксии стремление к избавлению от тревог и страданий. Здесь нельзя не согласиться с кардиналом Ратцингером. В основе христианства лежит представление о Сыне Божьем, который принял человеческое обличие и показал на своем примере, что путь к избавлению от зла лежит через распятие. Христианству чужда идея освобождения от страданий, наоборот, только страдания способствуют духовному совершенствованию. Поймите меня правильно. Мои размышления никоим образом не связаны с разразившейся недавно полемикой, обязан христианин заботиться о сокращении доли страданий в мире или нет. Достаточно прочесть несколько страниц из Евангелия, чтобы убедиться, что долг христианина — утолять чужую боль, но и со своей собственной болью ему тоже надо как-то управляться. Христианину положено жертвовать собой во имя избавления ближнего от страданий и всеми силами стремиться к благополучию во всем мире. Следовательно, личные горести тоже надлежит побороть, но так, чтобы никому при этом не навредить. И лекарство для облегчения наших страданий останется неизменным. Не будем забывать, что самоубийство и мазохизм — это грех. Но раз уж искоренить страдания невозможно по причине первородного греха и, как ни крути, несовершенства подлунного мира, из выпавших на его долю мучений христианину надлежит извлекать максимальную выгоду для нравственности и аскезы. По-хорошему, мы не должны становиться причиной чьих-либо страданий, но одной нашей доброй воли недостаточно, чтобы одолеть все мировое зло. Поэтому надо уметь принимать и использовать в своих целях те испытания, что заготовила для нас жизнь. На ум приходит замечательная брошюра Луиджи Парейсона «Философия свободы», издательство «Милан Гола», 2000 год, где после нескольких страниц глубоко метафизического содержания они посвящены мрачным размышлениям, не происходит ли зло из того же источника, что и добро, как бы парадоксально это ни звучало, превозносится добровольно принятое и прожитое страдание, понимаемое как доступное нам средство преодоления зла. Не обязательно исповедовать христианство, чтобы разделять эту точку зрения. Она пронизывает всю западную систему воззрений. Самые возвышенные строки далеких от религии поэтов и философов, возьмем хотя бы Леопарди, проявление этого этос, обычай, характер, нравов, моральное убеждение, несовместимого со многими восточными доктринами. Я не согласился бы с кардиналом Ратцингером, пожелая он, основываясь на подобных умозаключениях, запретить мирянам или нехристианам практиковать какие бы то ни было виды аскезы. И по той же причине я ни слова не скажу о тех праведных католиках, которые уверяют, что еще никто не забывал о тайне креста, сев в позу лотоса. Это внутренние дела церкви. Но раз уж, как писал Кроче, мы не можем отрицать, что мы христиане, дискуссия затрагивает всех нас. На днях в передаче шоу «Маурицио Костанца», ток-шоу, самое продолжительное в истории итальянского телевидения, выступал философ и утверждал, что для выхода из кризиса западный мир должен обратиться к мусульманской духовности. Он уповал на меч ислама, если вспомнить не самую удачную метафору Муссолини. Не исключено, что для многих людей решение всех их проблем кроется в тотемизме индийских племен. Однако по своей сути и философским воззрениям мы — часть иудео-христианской культуры. Сдавшийся на милость властей террорист при первой же необходимости охотно примет новое обличие, тогда как философы, переживая обращение, сохраняют обличие, данное им от рождения. 2005 год. Так что же такое релятивизм? В последнее время многие дискуссии, даже если их участники кажутся не чуждыми философии, похожи скорее на потасовку. В них нет ни капли изящества, а понятиями из области тонких материй швыряются как булыжниками. Винить в этом надо не столько присущую СМИ грубость, сколько самих ораторов, которых заботит только собственный образ в масс-медиа. Типичный пример из итальянской действительности – дискуссия, в которой участвуют так называемые теоконсерваторы. Теоконсерваторы – теократия плюс консерватизм – сторонники консервативных взглядов в политике, обусловленных религиозным мировоззрением. Теоконсерваторы, обвиняющие светскую систему воззрений в релятивизме, и представители той самой светской системы, упрекающие своих оппонентов в фундаментализме. Как объясняет релятивизм философия? Наши представления о мире не исчерпывают его многообразия, поскольку субъективны, пусть в каждом из них и есть доля истины. И прежде были, и до сих пор существуют христианские философы, согласные с таким подходом. Или же к представлениям о мире вообще не стоит применять критерии истинности, поскольку значение имеет лишь их соответствие историко-культурным потребностям? С этим тезисом соглашается, например, Ричард Рорти в своей теории прагматизма. Ричард Рорти, 1931-2007, американский философ. Или наши знания отображают способ постижения мира? Мы вернулись к старому доброму кантианству. Любое суждение верно лишь в рамках заданной парадигмы. Это уже холизм. Этические ценности соотносятся с конкретными культурами, так рассуждали еще в XVII веке. Фактов нет, есть только интерпретации, об этом говорил Ницше. Если Бога нет, то все дозволено, нигилизм Достоевского. Теория относительности? Не смешите. Однако очевидно, что релятивист по Канту не является релятивистом в понимании Достоевского. Старик Кант верил в Бога и долг. Релятивизм Ницше далек от релятивизма культурной антропологии, поскольку первый не верит в факты, а второй не подвергает их сомнению. Холизм по Куайну, Уиллард Куайн, 1908-2000, американский философ, логик и математик, неотделим от здорового эмпиризма, опирающегося на импульсы, которые мы получаем из окружающей среды, и так далее. Похоже, что понятие релятивизма применимо к самым разным, зачастую противоречащим друг другу проявлениям современной мысли. Даже верные сторонники философского реализма называют себя релятивистами, и это слово они произносят с тем же жаром, с которым и иезуиты XIX века вещали о кантовой отраве. Если все перечисленное проявление релятивизма, то остаются лишь две философские доктрины, которые в голову не придет с ним ассоциировать: радикальный неотомизм и ленинская теория познания из материализма и эмпириокритицизма. Ну и парочка. 2005 год. Случай и разумный замысел. На той неделе Эудженио Скальфари сообщил о возвращении из небытия, казалось бы, давно похороненной темы, или же она волновала только обитателей американского Bible Belt, области, которая состоит из нескольких наиболее ретроградных штатов, изолированных от окружающего мира и фанатично преданных своему варварскому фундаментализму. Всерьез их воспринимает только Буш, не иначе как рассчитывая на потенциальный электорат. Эудженио Скальфари, 1924 года рождения, итальянский журналист, писатель и политик, один из основателей газеты «La Repubblica». Bible Belt – библейский пояс, регион в США, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. Ядром библейского пояса традиционно выступают южные штаты. Связано это в том числе с тем, что здесь наиболее сильны позиции Южно-Баптистской конвенции, одного из крупнейших религиозных объединений США. Снова разгорелась полемика вокруг дарвинизма, и по ходу дела зашла речь о реформе нашей школьной системы, или, если быть точнее, итальянских католических школ. Я не случайно добавил слово «католические». Христианский фундаментализм зародился в протестантской среде, и его отличительной чертой является буквалистская интерпретация Писания. Однако она возможна лишь тогда, когда верующие имеют право на свободу трактовки, что как раз характерно для протестантизма. Само понятие католического фундаментализма кажется абсурдным, поскольку у католиков толкование Писания немыслимо без участия церкви. Во времена отцов церкви и даже ранее, еще при Филоне Александрийском, распространилась более мягкая версия герменевтики, близкая к учению блаженного Августина, с его готовностью признать, что Библия написана на языке метафор и аллегорий, а значит, семь дней творения вполне могут обернуться и семью тысячелетиями. Церковь, по большому счету, поддерживала эту герменевтическую позицию. Филон Александрийский, около 25 года до нашей эры, около 50 года нашей эры, представитель еврейского эллинизма, центром которого была Александрия, богослов, апологет иудаизма и религиозный мыслитель. Стоит признать семь дней творения поэтической вольностью, как книга «Бытия» оказывается созвучна идеям Дарвина. Сначала происходит что-то вроде большого взрыва, и высвобождается свет, потом планеты обретают свою форму, Землю сотрясают масштабные геологические сдвиги, суша отделяется от моря, появляются растения, плоды и семена, вскипают воды, порождая живых существ, жизнь зарождается в воде, в небо поднимаются птицы, и только после этого приходит время млекопитающих. Неясно, на какой генеалогической ступени находится рептилии, но нельзя требовать слишком многого от книги «Бытия». В самом финале этого процесса наступает кульминационный миг. Появляется человек, полагаю, что следом за большими антропоморфными обезьянами. Как мы помним, возник он не из пустоты, а был создан из глины, то есть из уже существующей материи. Эволюционизм чистой воды, только при участии Творца. Какие же доводы всегда приводили католические теологи, открещиваясь от материалистического эволюционизма? Во-первых, весь мир является творением Божьим, А во-вторых, на эволюционной лестнице произошел качественный рывок, когда Бог наделил живой организм бессмертной разумной душой. На этом основывается борьба материализма со спиритуализмом. Вопрос о месте дарвиновской гипотезы в американской школьной программе, напомню, что судьба Галилея сложилась бы иначе, используя на инквизиционном процессе слово «гипотеза» вместо «открытия», спровоцировал полемику, у которой есть интересная особенность. Чтобы избежать обвинений в противопоставлении религиозного верования научной теории, все говорят не о божественном творении, а в первую очередь о разумном замысле. Читаем между строк: «Мы не хотим вас смущать и настаивать на существовании бородатого антропоморфного Яхве. Мы лишь стараемся убедить вас, что если эволюционное развитие имело место, то это результат не случайности, а четкого плана, и без участия некоего высшего разума такой план неосуществим. Иными словами, теория разумного замысла вполне может допустить замену трансцендентного бога на бога пантеистического». Любопытное наблюдение. Во внимание не принимается тот факт, что разумный замысел не исключает случайный процесс, как у Дарвина, происходящий за счет проб и ошибок, в результате которого остаются лишь те индивидуумы, что в борьбе за выживание лучше всего сумели приспособиться к окружающей среде. Обратимся к более возвышенной идее разумного замысла, а именно к творчеству. В своем знаменитом сонете Микеланджело говорит о художнике, который, стоя перед мраморной глыбой, еще не знает, какой получится скульптура, и начинает пробовать, изучает прочность материала, пытается сбросить покров и постепенно высвободить статую из кокона пустой породы, в котором она заключена. Но скрывалась ли внутри скульптура? Был это Моисей или один из рабов? Скульптура «Моисей», 1515 год, находится в Риме в Сан-Пьетро-ин-Винколе, и цикл скульптур для гробницы папы Юлия II «Рабы» хранятся в разных музеях, работы Микеланджело. Художник узнает только, когда процесс, состоящий из череды проб, завершится. Иными словами, разумный замысел также может выражаться через принятие или отклонение случайностей. Разумеется, надо определиться, что первично. Автор замысла, способный выбирать и отвергать, или же случай, который, принимая и отвергая, является собой единственную форму разума. Получается, что случай фактически играет роль Бога. Не самый простой вопрос. И куда более философский, чем полагают фундаменталисты. 2005 год.